ну, толку-то какого? Придет записка, а я скажу: брат Валентин, прочитай-ка ее. Ну, что это? Человек, может быть, кто-то хотел автора этой записки персонально мне написать, а я не вижу. Мне уже ни очки, ни лупа не поможет, ничего. А все дается, видимо, и Богом на время, на время. И вот я еще вижу столько, сколько мне надо видеть. Ну, больше не вижу, чем надо. Вот так вот вижу вас. И, ну, а если распознать не смогу, так вот, по голосу могу, а так, так не могу. Но на операцию я не иду, потому что лишиться последнего, это никуда не годится. Ну, думаю, что сколько мне надо прожить, мне как раз и хватит. Лишнего не дано, а то, что дано, то еще и береги. Ну и так, слава Богу. А то, что стоя, уже и минут на 20 меня хватит стоя. Ну, а общения-то хотелось побольше, поэтому уж простите, братья, я буду сидя. В виде беседы только. Вы не будете возражать, братья? Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо. А если стоит, то минут на 20. А если сидя, я вас всех пересижу. Суть-то самое главное, братья, когда проходит такое общение, так по сердцу, то даже и забываешь, как стоял он или сидел там, и забываешь даже, кто что говорил, а чтобы у нас после нашей встречи отображался Иисус Христос. Вот этот смысл нашего общения. Смысл нашего общения. Ну, брат тоже сказал, что, братья, какие-нибудь, ну, вопросы делового характера рассуждаться не будет, чисто такого духовного. Я скажу вам, когда все в порядке с духовным, то и деловых вопросов он просто растаивает, как утренний туман, и исчезает, даже не знаешь куда. Но, знаете, сколько мы живем, столько есть и проблем у нас. Конечно, бывают, будут проблемы. В простой семье, в хорошей семье и то бывают проблемы. А тем более, когда, ну, мы представляем из себя, ну, многих братьев, сестер, которые с разных мест приехали, разное воспитание там и все. Хотя слово-то Божье одно, но учителя-то были разные. И, как Павел говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Вот такая ситуация даже была. И вот я по молодости своей, наверное, как и все, был немножко такой горячеватый и готов был взяться за любые вопросы, любые, надо рассудить, надо все поставить на место. Ну, в начале служения, так вот, помню, в 60-х годах. А я с одним братом, старцем, вот ездил. Как-то уж очень мне нравилось, ну, с кем-нибудь из опытных братьев. И вот я помню, в Среднюю Азию приехал, а там человек 200 церковь. И вот так получилось, человек 30, как бы такая вот крепкая позиция такая, ну, по отношению всех остальных. Ну и вот вызвали нас, что приезжайте, братья, помогите, мы не в силах сами. Приезжаем. Но я вам даже скажу, кто был этим моим напарником, вернее, я у него был напарник. Ну, Дубовой Степан Герасимович. Он уже отошел в вечность, да. Ну, а опыта у него много, опыта у него много. Особенно в разных таких вопросах, ну, и спорных, и проблемных, и застарелых. Ну, вот умеет, умеет. Умеет видеть, с чего начинать. Вот, запутанный клубок, самое главное, правильно ухватить эту ниточку, которая, ну, потом все легче пойдет. И вот собрались, и уже мы мало знакомы с людьми, а уже видно, вот эта группка отдельно, а все остальные отдельно. Ну, в частные дома же там собирались, стоячих мест нету, все вынесено, все только сидячих мест, все только стоят, ну и видно, кто как настроен уже, против кого и как, видно сразу. Но все собрались, брат Степан Герасимович говорит: ну как, братья и сестры, проведем сегодняшний день, а был понедельник. Ну, надо разбираться, пора решать вопросы, сколько, воспользоваться тем, что вы приехали. Хорошо, давайте мы споем, ну, какое-то пение предложили. А он мне на ухо:
ну, по 50 слов скажу.
Ну, ладно. Ну, на 50, знаешь, на 50. Я говорю, на 50 минут. Ну, приблизительно, может быть, 55, ну, так. А, ну, и он не меньше. Ну, братья и сестры, что ж, ну, понятно, что времени уже нету. Когда мы все хором завтра встретимся? Ну, слава Богу, завтра, давайте помолимся, завтра. Ну, а в это время мы с утра там по домам бываем, там все это. Да. Опять на следующий день, опять в том же построении, все. Все. Ну, братья и сестры, как нас... Давайте, слава Богу, значит, начинать разбор дела. У меня опять
по 50.
То же самое и в среду было, то же самое и в четверг, то же самое и в пятницу, все на 50, да на 50. А народу полно, битком, все приходят каждый вечер. Ну, так, ну, в общем-то, все довольны, все довольны. И он хорошо говорил слово Господне, так вот проникновенно, сердечно. И вот суббота. Ну, а в субботу уже давайте с 9 утра начнем. Ну, он говорит: братья и сестры, ну как сегодня мы будем? Сразу приступим к разбору дела, а все хором: да нет, сегодня поназидаем, все время у нас целый день. Ну, давайте споем. Поют. Помни,
минут на 5.
Ну, 5, значит, 5. Я на 5 минут, он на 2-3 минуты. И вопросы были решены. Ну, а потом уже я просто хочу сказать, ну, а когда ехали обратно, уже... Кстати, это было, я вам даже город скажу, Душанбе, в городе. Я знаю того Ивана Ивановича, который возглавил эту группку 30 человек. Он из немцев, Иван Иванович. Руководить ему хотелось. Так он собрал вокруг себя русских и все время их настраивал, что смотрите, все немцы, все только в Совете немцы, что это... живут вот, в русской стране, а тут, короче говоря, вокруг себя вот так вот, и руководил ими. Ну, в общем, все распалось, а он ушел во всех бы. Кстати, он еще жив, еще там находится, живет там. Да, ну ладно, это уже другой вопрос. Я это вспомнил не потому, что кто был Иван Иванович, не в этом дело. А вот кто рядышком стоял и не дал мне разгорячаться. Все на 50, да на 50, никаких разборов, пока вот все не успокоится. И едем мы в поезде обратно. Я говорю: ну, Степан Герасимович, ну что это? Мы целую неделю, говорю, потратили. Ведь можно было за день-два и все. А он говорит: да нет, братик милый, прежде чем операцию делать, надо температуру сбавить. Иначе обострение, воспаление пойдет. Вы знаете, как по медицине? Ну, ладно, я не стал с ним спорить. А в целом-то понятно. Ну, понятно мне в конце жизни только. Вот. Так вот бывает в жизни, братья, так бывает. А вообще, если уж к слову сказать, если в порядке воспоминания... то мне Там есть минусы у Степана Герасимовича. Были, вернее, правильнее сказать, были, потому что его уже нету. Но больше плюсов, чем минусов было, по крайней мере, для меня. Я помню, и приезжаем мы к Караганде. Ну, еще сутки, полторы нам до Караганды. И вот он говорит, ну, брат Миша, а мы в купе одном едем. Брат Миша, в воскресенье утром как раз поезд прибывает, и мы успеваем на собрание, на утреннем служении, побудем. У меня вопрос к тебе. Ну, говорите. Ты будешь участвовать в материальном служении? Ну, буду. От сколько ты положишь на тарелку? Да не знаю. Ну, как не знаешь? Вот у тебя уже мимо тебя тарелка. Сколько кладешь? Не знаю, рублей 5-10, ну сколько? Вот видишь, как у тебя получается-то. Да и я не в лучшем положении. Деньги-то не наши. Сколько твоих? Ничего нет. Все церковное. Мы дадим, а потом нам дадут на дорогу. Вот мы щедрые какие. А хотелось бы поучаствовать, ну, в служении. Жертвенное служение Бог принимает. Вот кладут в жертвенник, а Христос стоит и смотрит, кто как жертвует. А чего смотреть ему на наши жертвы? У нас жертвы-то никакой нету. Переливание из кармана в карман. Это не то, понимаешь? Я же понимаю, он прав, совершенно прав, а что же делать-то мне? А он говорит, а у меня есть выход. Предложение такое, давай. Ну, говорите. Вот сегодня пятница. Завтра суббота. Мы целый день в дороге. Сколько мы потратим на дорогу? Ну, на еду. Сколько потратим? Позавтрак, пообедать, поужинать. Я говорю, ну, рублей 10. Ну, я согласен. И мне 10, и тебе 10. А вот давай вот эти по 10 рублей, и ты, и я, в воскресенье положим на тарелку. Но в субботу уже кушать не будем. Вот это жертва. То есть мы сэкономили на своем желудке. И это, думаю, что это Богу приемлемая жертва. Ну, я подумал, думаю, вы правы. Это интересно, давайте. Ну и в субботу, конечно, не кушали, а что там? Мы с тобой, если бы не покушали один денечек, запас-то прочности большой. Да. Ну, а мы с беседы прошло так вот, в чтении слова, так в рассуждениях. Хорошо, суббота лишняя не была у нас. Ну и так вот проехали, а в воскресенье, знаете, как-то 10 рублей положили вчерашних. Вот. Я просто хочу сказать, что вот старенький, а умненький. И знал, какой добрый совет молодым дать. И я думаю, что вот так вот мы и живем, и учимся. И каждый день приносит новые какие-то проблемы, новые вопросы, которые нужно, безусловно, решать. Есть вопросы труднее, есть вопросы легче. И все равно все будет решено. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы. Может быть, с переживаниями, которые хотелось бы их обойти, а не удалось. А все равно все проходящее. Я... Хотелось бы, как мне представляется, братья, хотелось бы сказать о самом главном. О самом главном. И ни о чем другом. Записано. А вы помогите мне найти это место Священного Писания. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема. Последняя глава, 1 Коринфянам, какой-то стих, или 16, или что-то такое. Я не вижу, поэтому говорю по памяти, а вы скажите по-настоящему. Какой стишок там последней главы? 1 Коринфянам. 16:22. Вот так. Значит, 22 стишочек. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема. Вы знаете, братья, я недавно прочитал этот текст, и как-то засветился этот стих, как яркий луч какой-то особенного сияния здесь и просвещение ума, и здесь и обличение, и здесь и скорбный, и радостный взгляд Иисуса Христа. Ну вот в этом стихе все. Вот скажу вам, сама постановка вопроса-то какая-то, ну, мне казалось бы, непонятная. Для начала непонятное. А потом все встает на свое место. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа? Нет, подождите. Что это за вопрос? Не любить? Разве неужели можно не любить? Кого не любить-то? Кого не любить? Иисуса Христа. А разве такое может быть? Если ты не любишь своего соседа, ну, наверное, он крепко тебе насолил. Ну, мало ли что сосед сделал тебе. Ну, всякое же бывает. Я уж не буду перечислять, какие бывают соседи. Это пустой разговор. Всякие бывают. Но если по-настоящему не полюбил, значит, он что-то для тебя сделал нехорошее. А вот по отношению Иисуса Христа. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа? Неужели есть такие? Да получается, что есть. Ведь все христиане, наверное, делятся на две части. И одна часть как-то любит Иисуса Христа, а другая, ну, как сказать, не любит. Такого у нас даже слова нету. Кто не любит Иисуса Христа, да никто руку не поднимет. Я не люблю. Такого быть не может. Нужно быть безбожником, чтобы так кощунственно заявить. Но жизнь определяет наше отношение к Иисусу Христу. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа? И сам Иисус Христос, дорогие братья, к этому вопросу относился небезразлично. Как мы к нему относимся? Помните, он сам задавал вопрос: «А вы за кого почитаете меня?» Сколько раз говорил, что я Сын Божий, мой Отец на небе и прочее. У меня. И вот в уединенной беседе с учениками: «А вы за кого почитаете меня?» И из 12 только лишь один осмелился сказать так, такую оценку дать Иисусу Христу, что Христос был в восторге. «Блажен ты, Симон Ионин! Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец, присущий на небесах, сказываю тебе и дальше, и благословение на Петра». За что? За то, что он признал его Господом Иисусом Христом, пришедшим с неба. Вот и все. Да нет, братья, не только все. Петр не только лишь признал его как Сына Божия, но признал его абсолютный авторитет. И его слово, Иисуса Христа слово, было для него закон. Давайте так рассудим. Вот как-то было такое, такие обстоятельства, когда у Иисуса Христа не было ни копейки денег. А пошлину надо платить. По крайней мере, апостолы пообещали.
Ну, конечно, заплатит. Заплатит.
А у него ничего нет. Ну, Христос говорит, это несправедливо, что с меня пошлину надо платить. Тебе зайти в твой дом, еще пошлину платить. Ну, куда годится? А сказано, дом мой, дом молитвы. Это его дом. Это его дом. А тут еще и пошлину платить надо. Ну, ладно, решим эти вопросы. Он решаемый. Петр, возьми удочку, сбегай, поймай рыбку и заплатишь за меня и за себя. Статировать нашу рыбки. И хорошо будет. Он взял удочку, закинул, поймал, взял статир, смотал удочки и домой. То есть обратно. Вам приходилось когда-нибудь ловить рыбу? Думаю, что приходилось кому-то. Я хочу сказать, что самое тяжелое для рыбака, когда клев начался, чтобы сматывать удочки. Да какой клев с золотыми монетками во рту? Косяк попался с золотыми рыбками. А то сматывать удочки надо. Сумеешь сматывать? Это проблемы. Это проблема. А дай-ка я еще закину. Может быть, в такой косяк попался. Проходя, я его мимо пропущу. И такое же не всегда бывает, чтобы золотыми монетами вытаскивать рыбки. А вот Христос сказал, поймаешь, возьмешь и заплатишь. Второй раз он не закидывает. Братья, разве легко? Разве легко? От любимого занятия оторваться только лишь потому, ну, что так повелел Господь. Это надо сильно любить Господа, чтобы второй раз не закинуть, потому что велено это один разочек. Я в практической жизни, я просто говорю о практической жизни, если любишь Господа, будешь из молчах верен Ему. Если любите меня, соблюдите слово мое. Опять если. Если любите меня. Таких мест можно много привести. Иногда приходится делать что-то такое, что логика перспективы никакой и не предвидится, совершенно не предвидится. Я пример приведу. В пустыне. 5000 одних мужчин, кроме женщин и детей, сказано. А их надо накормить, и есть проблемы. Есть проблемы. Ну как? Ну, у Христа ученики знают, что 5 хлебов и 2 рыбки. Но что это для такого множества? И это понятно. И вот Христос говорит, рассадите по 50 и по 100. И вот 12 здоровых мужчин, апостолы входят в толпу и дают распоряжение. Рассаживайтесь. Все здесь 50, а здесь 100, здесь 50, здесь 100. Скажите, для какой цели рассаживать-то? Они что, верили, что 5 хлебов хватит на всех? Я сомневаюсь. Они не верили в это. Потом они удивлялись еще. Но вот Если я знаю, что там всего 5 хлебов и рассаживают по 50 и по 100, кто-то спросит, а для чего рассаживать? Ученики что скажут? А мы не знаем, откуда мы знаем, что ты нас спрашиваешь? Тоже так не скажут. А вот Христос сказал, они так и делают. Делают. Потому что так повелел Христос. Это только из любви к Нему, из полного доверия к Нему. И рассаживают, а потом ходят, раздают, а потом ходят, в коробы собирают. И наполнено все было. А началось с чего? С послушания. Хотя не знали толком, как это практически может быть. Братья, кто не любит Господа Иисуса Христа? Без любви к Господу, ну, совершенно невозможно Ему служить здесь на земле. Совершенно невозможно. Но, знаете, есть такое место в Священном Писании. Помните Исаия, 21 глава? Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Ну, приближается утро, но еще ночь. Кто отвечает? Сторож, которому положено не спать. А если вы, как там сказано, кто помнит? Ну, серьезное хотите знать, да? Некоторые из любопытства спрашивают, сколько ночи. А некоторые-то по-серьезному вопросу ставят. Сколько ночи? Сколько ночи во тьме. Но я хочу, братья, сказать, что мой один из любимых текстов Священного Писания – это Исаия 62:6. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Ой, напоминающие о Боге, не умолкайте». И вот сторож, он должен говорить и днем, и ночью, а кто-то имеет право спать, и во время перерыва, как только проснется, всегда может спросить сторожа, а сколько ночи-то? Услышит и опять на боковую. А сторож, если он сутками бодрствует, не так все просто, не так все просто, братья. Это надо любить свое место, любить поручение, чтобы все выполнить. Сторож, сколько ночи? Все спят, а ты бодрствуешь. И вы знаете, братья, одно из серьезных таких мест Священного Писания, которое, ну, для меня это очень сложно, очень сложно. Я повторю опять это место, и вы еще раз обратите внимание. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Боге, не умолкайте. Ну, во-первых, здесь много вопросов. Во-первых, поставил Господь. Поставил, и я должен стоять, и что делать? Говорить о Господе. Напоминать и днем, и ночью, без отдыха, без перерыва. О, вы, напоминающие о Боге, не умолкайте. Не умолкайте, хотя вы поднадоели, хорошо поднадоели всем окружающим. И тем, которые, ну, недовольны, и те неприятели, о которых сторожа предупреждают, да? И недовольны те, которые ты спать не даешь. Тоже недовольны. Ведь днем и ночью все время говорить. Ведь кто проповедник, тот знает, что все время говорить, каждое собрание говорит проповедь, это, братья, это очень трудно. Это очень трудно. Иногда подходишь и говоришь, потеряешься словом, да я в пятницу участвовал. Ну и что? А сегодня воскресенье. Суббота-то была выходной. Да нет, нет. Ну, уговорим, поучаствует утром, а вечером будет участвовать? Да, я сомневаюсь. Ну, допустим, уговорили и на вечер, а на вторник будет участвовать? А здесь днем и ночью, не только лишь по вторникам, а днем и ночью. И сам проповедник понимает, что он уже поднадоел всем. Нового-то ничего нету. Но тебе вот, чтобы нормально было, сколько раз в день можешь говорить проповедь? Ну, чтобы нормально было.
Обычно лучше послушать.
Ага, ага. Сторожу это не дано. Вы понимаете? Братья, а вы где не проповедовать? Ну, чтобы новенькое все было, чтобы внимательно, чтобы было что слушать. Не новенькое, нет, я неправильно сказал, не новенькое, но насыщенно. Я скажу, у меня свои университеты были в юности. Но нам кафедру-то не давали в Ленинграде никогда, конечно, нет. И мы ездили в Эстонию, город Кохтла-Ярве. Там такой Субботин был, пресвитер хорошенький, и вот он нам все организовывал. В одном молитвенном доме там собирались что, эстонцы, потом русские, ну, по два часа, потом финны, потом эстонцы и русские. Вот и все воскресенье было занято. И вот мы, молодежи, приезжали, и когда приезжали, нам давали эстонцы, я говорил на эстонском языке, следующее собрание на русском, потом на финском, потом на эстонском, потом на русском. Это 5 проповедей, я обязан говорить. А народ-то и не уходит. Кто был на первом, тот остается на втором. Кто был на втором, тот и на третьем остается. И так все время, и так... И вы знаете, за день тот, ну, так настолько будет сухо в тебе, что ты на завтра убежишь. Никакого желания не будет говорить слова. Никакого. И больше того, мы уезжали в понедельник на работу, на следующее воскресенье я ни в коем бы случае в Кохтла-Ярве не поехал. А еду через месяц. А если через месяц, дальше уже 5 проповедей подготовил. Это через месяц еду. И вот так у нас проходили наши университеты. А здесь сторож этот должен на стенах твоих... Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Боге, не умолкайте. Разве это легко, братья? Разве это легко? И внутреннее содержание должно быть. И слово твое, которое, ну, ты провозглашаешь, что оно было бы и убедительно, и не было бы повторения вчерашних дней. И все творю все новое, чтобы и из источника благ текло. Ну, это не просто, хотя это досягаемо, конечно, это досягаемо. Вот, если с нами Господь, если мы сильно-сильно любим Господа, и, знаете, благословение не только лишь через тех, кто много говорит. Я в этом убедился, ну, многократно убедился. Хотя, безусловно, когда есть выбор, мы ставим на проповедь, ну, самых способных, которых приятно слушать, которые народ принимает, которые могут изъясниться, красноречивые. Ну, так вот, по характеру, так оно везде, везде так, везде так. Я помню в Сибири, сейчас забыл, какой это город был, но большое общение было, чему-то посвященное. Сейчас не помню чему, но народу было больше 1000 человек. Построили такую легкую палатку. Дело было летом. Ну и мне предложили последнему, 4-му слово. Ну ладно, я 4-му буду говорить. А 1-му, вот кто-то сказал... Братья, давайте самому старенькому, вот пресвитеру, какой есть среди, а там много, больше 20 пресвитеров собралось. Вообще не такое. Ага. И вот нашли старенького, самого старенького, ему что-то за 80 лет, я не знаю. Ну, а там микрофонов никаких. Говорят, брат, скажи слово, начни первый. А он говорит, братья, ну, да нет, я... У меня, говорит, 30 человек в церкви, и больше аудитории никогда не было. Я никогда не стоял перед таким народом. А 1000 человек, да вы что? Да нет, Брат, ну прочитай какое-то место и помолишься, и все. Для нас важно, чтобы ты стоял, вот самый старенький. Ну, братья, крепко молитесь за меня. Ой, как крепко. Ну, ладно. Ну, это все там, за сценой разговор-то шел, да? И вот мы все входим. Там сценка такая сделана, ну, примитивное все. Садимся, а я переживаю за старенького. Думаю, как он скажет, как он скажет. И вот он открыл, так вот вышел, снял очки, так вынул из кармана очки. Думаю, что он раньше не мог это сделать, что ли? Братья, его понять надо, он от переживания не знает, что делает. Вынул платочек, пока развернул, протирает, а все слушают, боже мой, дай ему мудрости. И он просмотрел, так это, ну, наконец-то одел. Потом, ну, братья, сестры, прочитаем текст из Священного Писания, Святое Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Вы уже знаете, о чем там, ибо так возлюбил Бог мир. Ну, думаю, ладно, прочитает. Интересно, будет ли что-нибудь объяснять-то? А это непростое место, чтобы объяснять, хотя это простое, понимаете, но ну, всем известно, и редко так кто берет это место. Да. Он прочитал так, с остановкой, так внимательно читая, там смотрит на всех, думает, боже мой, скорее бы аминь сказал. Ну, видно, как переживает-то. А он говорит, братья и сестры, место-то какое хорошее, давайте еще раз прочитаем. Ну, читает второй раз. Опять, место Священного Писания, оно как бы говорит само за себя. И я думаю, что если я его начну объяснять, я только испорчу все. Давайте мы еще раз прочитаем и помолимся. Третий раз читает. Я помню, что 4 раза он читал. 4 раза, и никаких толкований и объяснений. Но вы знаете, когда преклонили колени на молитву, такие молитвы, такие покаяния, мне кажется, что я такого нигде не видал. Мне так представляется. По крайней мере, наверное, полчаса, я не засекал время, стояли мы на коленях, молились. И когда, наконец, он помолился, и стал хор петь, а люди выходят, каются. Понимаете? Хор останавливается. И скажу вам, братья, вот так вот продолжалось все общение. Ну, пресвитер, правда, умело руководил ситуацией, что-то добавлял еще каждому, кто выходил там. Вот это было, да. Но скажу только лишь, я был 4-м, а получилось так, что говорил 2-м, потому что времени уже не было. Вот такую проповедь сказал старичок за 80 лет ему. Я вам скажу, братья, да так... Ни в одном колледже не учат такие проповеди говорить. Это не по учебникам. А это вот так Бог дает особую благодать. И за что такую милость, я не знаю. Я не знаю, братья. Кто любит Господа Иисуса, кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема. То есть, другими словами, с ними разговаривать не надо больше. О чем разговаривать, если не почтение к Сыну Божьему? О чем разговаривать? О святых ангелах? О почтении гостям, которые приходят? Или еще что-то? К Иисусу Христу. Его ни во что ставишь. С ним разговаривать больше нечего. Совершенно, абсолютно. Я удивляюсь такой категоричности и боюсь ее. Я еще никому такого не сказал. Анафема по отношению к тебе. Ты не любишь Иисуса Христа. Наверное, чтобы не любить Иисуса Христа и проявить это в конкретные действия, конкретные поступки, ни во что ставить Бога. Это очень серьезно. Это очень серьезно, братья. Я вот удивляюсь, более непочтительного отношения, наверное, в мире нету, как к Богу, как к Иисусу Христу, более непочтительного отношения. Вот пример. Мудрецы говорят, где должно родиться царю иудейскому? Ну, собираются знатоки, а вы в Вифлееме, написано, ну, все хором, конечно, в Вифлееме, конечно, а где же еще? Вот написано. Ну, мудрецы все рассказали, в чем дело, какие у него проблемы, и сказано, пошли в Вифлеем, звезду увидали, обрадовались и пошли. Сказано так, что весь город пришел в движение, вот как сказано. Значит, вопрос, который был у мудрецов, он не только для Ирода, он для всех жителей Иерусалима стал известен. И все рассуждали уже об этом, где должно. И ответ конкретный. А кто пошел туда? Одни мудрецы. А почему бы кто-нибудь из жителей Иерусалима не пошел? Ну, были же праздные люди. Дайте мы пойдем посмотрим. Ни одного человека, ни одного никто не пожелал. Хотя весь город, сказано, пришел в движение. Значит, все жители Иерусалима говорили об этом, но Христос никому не нужен. Никому. Вот так встретили первую весть о том, что родился царь иудейский. Вот так встретили. Я вам скажу, это отражение, как люди относятся к Иисусу Христу. Но прошло 30 лет, может быть, что-то изменилось? Да ничего не изменилось. Вот Иисус Христос первый раз после поста и молитвы 40-дневного вышел, ну, как на трассу, ну, вышел к людям и идет. За ним что, пошел кто-нибудь? Нет, никто не пошел. Мы в первой главе от Иоанна читаем. Иисус Христос проходит мимо, а Иоанн проповедует. И Иоанн увидел издалека идущего по склону там Иисуса Христа, и толпе, которая окружала Иоанна, говорит, вот Агнец Божий. Он возьмет грехи всего мира на себя, ну, еще там добрых слов сказал немало об Иисусе. Все посмотрели в ту сторону и отвернулись. Ну, продолжай, на чем остановились? Ни один человек за Иисусом не пошел. Мимо проходит Христос. Ни один человек не пошел за Иисусом. Ни один человек. Двое пошли из учеников, это на следующий день. А первый день, сказано, никто не пошел. Я представляю себе, Христос на ночь приходит в свой домик, Условно я говорю, свой домик. Ну, где-то жил же он. На ночлег пришел. Что он может сказать в отчете Отцу Небесному? О чем? Прошел весь день, и никто не приобщился ко мне, и никому здесь на земле не нужен. Это первый день миссионерского служения. К своим пришел, и свои не приняли его. Вот так отступили по отношению к Иисусу. Но как хорошо, что на следующий день Христос пошел по тому же маршруту, а толпа опять окружает Иоанна. Христос не нужен, хотя это Сын Божий из слов Иоанна, а Он не нужен. Вот Агнец Божий, и пошли двое. А двое идут, братья, идут, и ему ничего не говорят. Где бы припасть к ногам его и сказать, что ты Сын Божий, так свидетельствует Иоанн. Нет, ничего, идут следом, молчат. Он поворачивается, Христос, и говорит, а вы чего идете за мной? Ну, где бы ученикам сейчас и сказать причину, почему идут, да? Ничего подобного. Учитель, а где живешь? Вам приходилось когда-нибудь так знакомиться? За вами идет кто-то, даже двое. А ты говоришь, а чего вы за мной идете? А где живешь? Ну, такого практически не бывает. Такого так не знакомиться. А Христос не делает совершенно никакой поправки. Говорит, идите и увидите. Как все спокойно. Нелепости, сказали они, да? По справедливости, они не правы ученики, что назвали его учитель. Разве Иоанн сказал, что это учитель? Это Сын Божий. А они его... Учитель, где живешь? Не нужен народу Сын Божий. Все хотят как-то упростить. Когда пообщались до вечера, Андрей побежал к Петру сказать, что мы нашли Мессию. Но это уже личное общение. Это уже личное общение. Без личного общения, братья, почти... Почтение к Сыну Божию с нашей стороны не бывает. Только личное общение с Ним дает нам удовольствие, покой и тишину сердцу нашему и уверенность в наших действиях. Я, братья, хочу сказать, что вся наша жизнь зависит от того, как мы относимся к Иисусу Христу. Законы могут меняться, канцлеры меняться, цари и президенты меняются, парламенты переизбираются, конституции упраздняются, на смену им приходят новые, а отношение к Богу меняться не должно. Знаете, как заканчивается послание Ефесянам? Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу подчеркнуть, не просто со всеми любящими Господа благодать, а неизменно любящими. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. То есть обстоятельства меняются, а отношение к Иисусу только умножается. Вот в этом, братья, и смысл нашей жизни. Непочтительность к Иисусу Христу, она... всегда очевидно, и только лишь удивляешься, сколько терпения у нашего Господа по отношению к нас. А непочтительности очень много. Но то, что Он неоднократно стучался в наши сердца, а мы еще торговались, пустить, не пустить, я стою у двери и стучу. Сам стук, само молчание, разве это не ответ? Он стучится в наши сердца, а мы помалкиваем, мы не решаемся. Это тоже ответ. Это тоже неположительный ответ. А он продолжает стучаться, а он предлагает самого себя. А какой смысл, братья, самого прихода Иисуса Христа? Суть прихода Иисуса Христа, как я думаю, заключается в том, что Он однажды сказал, Он выразил свое главное намерение, Иисус Христос, в молитве. «Отче, хочу, чтобы там, где я, и они были». Вот это главное. Христос пришел для того, чтобы приготовить все пути для моего переселения на небо, для вечного обитания, для вечной жизни. Для вечной жизни. И в этом смысл жизни, братья, в этом-то смысл жизни. Ну какая разница, где вы живете, в земле, там, где семь, или там, ну, какую-то другую переселите землю, где налогов меньше, где колбаса вкуснее. Да какая разница? Ну, пройдет еще 20 лет, 30 лет, хватит уже. Ну, еще 50, ладно, еще 100, живи. Но все равно вопрос, где будешь вечность проводить? Хочу, чтобы там, где я, и они были. Борьба за каждую душу персонально, за каждую, братья. Дьявол за каждую душу борется. И Господь борется абсолютно за каждую душу. Абсолютно. Я по отношению дьявола представляю тоже поле брани. И не только я, каждый из нас. За каждую душу дьявол борется. За каждую душу Иисус Христос борется. А последнее слово за каждым из нас. Я переживаю, за что, братья? Я переживаю, что многие, которые проверили в силу жертвенную кровь Иисуса Христа и поверили, приняли, имена и записаны в книге жизни. А сами и считают, что уже все, вопрос мой абсолютно решенный, вопрос моего спасения. Ну, наверное, так оно и есть, конечно, так. Но Откровение в 12 главе, в 10 стихе, очень хорошие такие слова сказаны. Они, то есть церковь, они победили его, то есть дьявола. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Даже до смерти не возлюбили души своей. То есть я хочу сказать, что победители Церковь Христова и персонально каждый из нас встал на пьедестал победителя, пройдя 3 ступеньки. Они победили его. Первая ступенька. Кровь Агнца. Это жертва Иисуса Христа. Безусловно, это самое главное. С этого началась вся наша жизнь. В идеале своем мы поверили в Иисуса Христа, И мы теперь дети Божьи. Но это Христос сделал для нашего спасения. Христос. А теперь что мы должны сделать? Это только же первая ступень. Она, безусловно, фундаментальная, безусловно, самая главная. Они победили его кровью Агнца. Это первая ступень. Вторая ступень. Словом свидетельства своего. Это уже твое. Свое. Твое личное. Ты уже должен засвидетельствовать о своем отношении к Богу и к прежней жизни. Ты, у тебя решение. Теперь твоя личная воля. Теперь твоя целеустремленность. И все это твое. Повторяю, они победили его кровью Агнца. Это фундамент. Второе, вторая ступень. Словом свидетельства своего. И третье, не возлюбили души своей даже до смерти. Чтобы вступить на третью ступень, кто-то противился, кто-то сопротивлялся, кто-то доказывал. Кто-то тебе оказывал препятствия, а ты не возлюбил души своей даже до смерти и устоял, был, остался. Вот кто такие стоят на пьедестале, как победители, которые воспели новую песнь Господу нашему, такую песнь, которую никогда ангелы не пели. Конечно, они на такой пьедестал никогда не входили, и кровь Агнца им не надо, и они... Слово свидетельство, о чем разговор? Не возлюбить души своей. Да им не дано впадать в искушение. Дьяволу запрещено касаться ангелов. А это наше преимущество, наша прерогатива. Вступать в бой с дьяволом и быть победителем. Впрочем, а сколько побежденных? Сколько падших? Сколько неустоявших? Сколько их, братья, очень много, которые начали хорошо, начали духом, а кончили плотью. Нет, 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 я никому, ни у кого веры не хочу разрушать, ни в коем случае. Но всю жизнь, вся наша жизнь, это мы для того и живем, чтобы определиться, насколько мы любим Иисуса Христа. Кто не любит Иисуса Христа, у того ничего не получится, ничего не получится. Он может только лишь на празднике быть таким хорошим, сдерживать уста свои, там не быть злобивым так чуть-чуть, или еще что такое, быть добреньким чуть-чуть. А нет, 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 вся наша жизнь, она... определение, насколько мы любим Иисуса Христа. Ах, кто не любит Господа нашего? Знаете, братья, Бог особо оказывает милость, к тем, кто каждый день свой проявлял заботе о Царстве Небесном, забота о ближних, забота об исполнении воли Божьей здесь на земле. И когда сказано, что вот такая картина в Откровении рассказывает, показана: престол и восседающий на престоле Агнец. Ну, сам Христос, понятно. А вокруг 24 престола. Вокруг 24 престола. И каждый, и 24 старца, на головах у них венцы золотые. Скажите, откуда у них венцы золотые? Ясно, что им дал это Иисус Христос, их прославил. Он хотел как бы возвысить. За долгие дни скитаний, за верность служения, я не знаю, еще чего, но возложил на голову венцы. И вот сидят. Да. И в какой-то момент Я сейчас не знаю, почему. Но наступил такой момент, когда всем 24 захотелось припасть к ногам Иисуса, и они встали со своих престолов, преклонились и до земли поклонили, наклонили голову свои, и сказано, сняли венцы свои и сложили у ног Иисуса Христа, и говорят, ты достоин. Они и на небе скромны, снимают с себя венцы, которые присудило им не общество за их заслуги, которые на их голову возложил сам Господь эти венцы славы. Я не знаю, что они из себя представляют, но сама суть, да, так, такова она есть. А они, Христос говорит, вы достойны. А они снимают венцы и говорят, ты достоин. И поклоняются. Какая удивительная перекличка, эхо у престола Божьего. Какое необычное зрелище. И вот эти, образно говоря, 24 старца. Безусловно, они то, что славят на небе, и поклоняются на небе, не сомневаясь в том, что они поклонялись и на земле. Сказано, весь мир недостоин их. В 11 главе послания к евреям. Те, которых весь мир недостоин, скитались. Да? Там перечисляется, в чем они скитались и не дождались освобождения и так далее. Весь мир недостоин, они скитались. Или слова Иисуса Христа на горной проповеди, где говорится о лестнице, ну, которую, помните, видел Иаков, лестница, соединяющая землю с небом, и ангелы восходили и не сходили по этой лестнице. И я так представляю о блаженствах, когда говорится, блаженные, нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие сердца, блаженны, она и дальше, миротворцы, блаженны алчущие, жаждущие правды. Это как по ступенькам поднимаешься, блаженны, блаженны, блаженны. Самая маленькая, низкая ступенька, начальная, но необходимая, это узнать свою нищету, вдруг увидеть себя нищим, потом оплакивает нищету свою и дальше, и дальше. А самая последняя ступенька, самая, которая соединяет уже тебя с небом, ступенька последняя. Блаженны вы, когда гонят вас, когда всячески неправедно злословят за имя мое. Сказываю вам, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Ну, вот так вот дальше. И думаешь, думаешь, Боже мой. Еще Господь Иисус Христос говорит о великой награде. Интересно, какая самая великая награда? Вроде я задаю вопрос не потому, что я знаю, и вас испытываю, я сам не знаю. Но и не хочу домогаться и путать мысли свои с тем, что недостижимо. Это только лишь вечности, и то я не знаю, до конца ли смогу постигнуть. Но если Сын Божий сказал, великая награда на небесах ждет тех, чье имя бесславно пронесено за имя мое, там и так далее, не признаны в этом мире, но все это вы сделали ради меня. Радуйтесь и веселитесь, награда ваша велика. Я скажу вам, если говорить о золоте и серебре, да этот настолько ничтожно, настолько малозначно, но ничто по сравнению с той наградой, которую Бог приготовил для нас. А какая, я не знаю. Я, ты знаешь?
Венцы правды, венцы славы.
Да. Общие слова. Венцы вечной жизни. А что это такое, венцы вечной жизни? Увенчан славою. Это как понять? Так что славнее всех ангелов будешь ты. Ну и радуйся. Да не понять никогда, братья. Да что говорить? Не понять нам, не понять. Увенчан вечной жизнью, значит, будешь жить вечно. Ну, а люди-то привыкли все, венцы, венцы, на себе на голову, да на голову. А Христу терновый венец, вот тебе на голову. Вот так у людей, вот так у людей. А если Христос сказал, радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Братья, да мы без всякой награды служим Господу, но, безусловно, если проявим себя с самой лучшей стороны по отношению Господа, то есть любим Иисуса Христа тогда, когда Он не почтен в этом мире незаслуженно, абсолютно. А откуда у тебя раны? Откуда у тебя кровь? Меня били в доме любящих меня. Но это другой вопрос, другой вопрос. Ну, а если его били, нормально, нормально, когда и меня будут бить, я же рядом с ним, рядом с ним. Идите, так, когда мы идем след, след в след за Господом нашим. Итак, дорогие братья, я просто хочу сказать, что, безусловно, каждый день грядущий будет, чтобы располагал наши сердца, ну, наше деяние, нашу жизнь так вот ставить, чтобы угодить Иисусу Христу, чтобы надеяли доказать, что я люблю Иисуса Христа больше всего на свете. Я так представляю, что скоро придут, братья, тяжелые дни. Тяжелые дни, и все это сбывается, и близко при дверях, уже и шаги его слышны. И вчера было бы в одном общении, много задавали вопросов за компьютер, за интернет, за телевизор, что это такое. Да все это еще не антихрист, это прелюдия к антихристу, это шаги такими семимильные по отношению наших душ. И придет, ну очень придет скоро время, когда мы уже так привыкли. Вот смотрите, вот я живу сейчас в Молдавии в основном, хотя разъезжаюсь везде, но в целом-то в Молдавии моя семья. Но вот так люди привыкли, даже пачку молока покупают, и там обязательно штрих-код. И у ребенка спросишь, что это такое, это рисуночек, который нужен для торговых дел. Он совершенно, никто не читает его. У нас еще в Молдавии нет никакой аппаратуры, чтобы зачитывать это все. А это все готовится для будущего, для антихриста. И скажу вам сейчас, ну, Молдавия страна бедная, бедная, конечно, бедная. Но ни нефти, ни газа, ни металлов нет. А все есть, все есть, все есть. Поверьте, все есть. На осликах мы не катаемся. Но сейчас опытом все эти бывшие еврейские магазинчики, там все мелочи, кварталами бульдозеры все сносят, находятся деньги, такие громадные универмаги строят, как в самых-самых крупных европейских городах. Для чего? Для того, чтобы запустить в ход вот эти штрих-коды, чтобы все это... Ведь скоро время придет не купить и не продать. Но это время антихриста, мы это понимаем. Мы это понимаем. Но скажу еще, что с быстротой очень большой быстротой все это придвигается к своему концу. Когда посмотришь на международную обстановку, на Израиль самый, и все эти обстоятельства вокруг, и только лишь удивляешься. Ну, сейчас вот на прошлой неделе, вот, мол, Израиль на растерясь лица земли, там соседи говорят, Иран и Сирия присоединяются и прочее. Ясно, что все наготове дать отпор, и чем это все закончится, а в целом мы понимаем все, что, чем все закончится. Понимаем. Сами евреи готовятся к Армагеддонской битве, но это уже не наши вопросы. Мы уже встретимся на небесах. И если так все близко, то еще ближе пришествие Иисуса Христа, братья милые. Вот суть-то вся в чем. И если мы пред церковью в чем-то виноваты, и пред Богом, то только лишь тем виноваты, что сторожа не кричат громко, что жених идет, выходите навстречу ему. Вот в чем мы виноваты. И тема наша... И терпеливый, что Бог есть, что есть загробная жизнь. Это все понятно, все понятно. А то, что приду на землю, найду ли веру на земле? Мы все классические проповеди все читаем, чтобы было все интересно. И все что-то делаем, все что-то... Второстепенно обращаю внимание. А вот обратите внимание, раздался крик. Жених идет, выходите навстречу ему. Раздался крик. Не то, что раздалось предупреждение, или раздался... Здравый совет, там, или еще что, трезвый голос. Крик раздался. А кто кричит? Разумный сторож, который вверенное ему служение, он продолжает совершать. Крик раздался. Это неожиданно для него. Выходите скорее, выходите. Заправлять, поправлять свои светильники и выходить навстречу. Братья, это... Вот убедить, чтобы все поправляли светильники, это вопрос непростой, братья, ох, непростой. Ну, встретят нас, как проповедников, и после собрания оценивают, ну, неплохо сказано, да, по всем классическим стилям, все выдержано, с подходом, обо всем понемножку, но так, по-деловому, нигде не заикался, так, слава Богу, и во времени долго не задержал. И расходятся по домам. Достигли цели? Никакой цели не достигли. Здесь надо кричим-то не для того, чтобы кто-то там, ну, оценил, как с риторикой дело обстоит. А вот пробудить. Кто-то сказал, ну, а зачем кричать-то? Неужели потише нельзя? Ну, может быть, и потише можно, может быть. Ну, представьте себе горящий дом. Горящий дом у соседа своего. Крыша уже вся охвачена огнем. Ты сбегаешь в этот дом. Ты видишь хозяйку дома с 5 детками, лежащими, и спокойно спит, и хорошие сны видит. Ну, и как ты будешь говорить? Соседушка, поднимайся, голубушка. Так, что ли? Не будешь ли кричать, не будешь ли ее тормошить за ноги там, или кроватью вытаскивать, или детей хватать на руки, вытаскивать? А женщина скажет, да ты что, дети только заснули, ты будить будешь, ты неужели поаккуратнее не можешь? И еще громче воскликни, когда проснется окончательно, она, когда увидит беду, которая пришла в дом, начиная с крыши, она потом спасибо скажет. Но потом, когда протрезвится, когда окончательно проснется, когда придет в свое сознание, ой, тогда ты будешь самый лучший сосед. А пока крикун. Вот так. Пока нехороший. А, скажу, раздался крик. Дал бы Господь и нам. Чтобы крикнуть, нужна самому убежденность, самому уверенность в своих действиях. Тогда оно и до сердца дойдет. Я благодарю Бога. Братья, вы простите, я много слов, может быть, оно и сократить надо много. Но так не умею я говорить коротко. Но меня жена все время ругает. Неужели ты покороче, ты не можешь то же самое сказать? Ну и слава Богу, она тоже мой сторож. Тоже не будет таких сторожей, и нам плохо. Но я хочу сказать, братья, как мог, я так вот передал. Безусловно, я не все сказал, что и нужно сказать, и необходимо сказать. И если поставить точку, то можно еще и продолжать, и продолжать, и еще много раз продолжать. Потому что конца нету, все время продолжения. И говорить об Иисусе Христе – это тема, которая никогда у нас не закончится. Никогда. И я это хорошо понял, братья. В юности я хорошо понял. По наивности своей я немножко расскажу чуточку о себе. Ну, а как о себе? Ну, в юности, насколько я был несмышленыш. Я занимался детьми занимался, и я любил. Мне казалось, что у меня никогда другого занятия не будет. Никогда, только с детьми. Так мне казалось. Ну, хотя за это сроки, срока большие.